Я не альфач по жизни, да. Я это давно за собой заметил, поэтому я решил, что классические игры статуса мне не хочется идти. Когда мы говорим, зачем вам метаверс, ребята? Мы уже в метаверсе, вы просто этого не ощущаете. Но вы, как бы, ваши больцмановские мозги раскиданы по всей вселенной.
Привет, меня зовут Алексей Иванов, это подкаст «Соли». Сегодня со мной Глеб Кудрявцев. С Глебом мы знакомы 1000 лет. Последний раз воочию мы, по-моему, виделись в Сан-Франциско году в 2017-18.
Да, это был 17-й год, по-моему. Да, да.
Офигеть, сколько лет прошло. Целая пандемия, война и куча всего случилось за это время. Рад тебя снова видеть. Очень. Пару слов про подкаст «Соли». Здесь мы встречаемся с людьми, у кого есть своя авторская позиция относительно жизни, лидерства и вообще разного развития себя, других и так далее. И мне кажется, Глеб вообще все чекбоксы здесь кликает, да, потому что, во-первых, у него есть свой стартап, можно сказать, карьерный цех про карьерное развитие, особенно в продуктовых профессиях. Он был CPO Skyeng, то есть имеет самое непосредственное влияние, скажем так, на других людей, имел как руководитель и может наверняка много что рассказать. И, в общем, у нас довольно большой интересный набор тем, не только продуктовых сегодня. В частности, поговорим про трансгуманизм, про то, как наша цивилизация техногенная быстро развивается, быстрее, чем иногда мы можем за нее, как сказать, осознать это. И немножечко даже затрем за сингулярность, что это такое, как это можно объяснить простыми словами. Глеб, я сейчас тебя представил как сооснователь карьерного цеха, бывшего CPO Skyeng. Может быть, есть еще что-то, что важно про тебя знать, рассказать? Как ты себя сейчас представляешь?
Ну смотри, на каком я сейчас этапе карьеры, я пытаюсь выпрыгнуть из найма, начать полностью уже делать свое дело. То есть я карьерный цех делаю довольно давно. Последний год я решил, что я им займусь серьезно, то есть чтобы начать уже этим фулл-тайм заниматься нормально, чтобы это кормило. Вот. И вот этот фазовый переход из наемника, пускай как бы высокоуровневого, в предпринимателя, довольно сложная история. Вот. И я сейчас в процессе нахожусь. Как-то так. Не уверен, что удастся, но надеюсь, что удастся. Вот.
Я тебя очень хорошо понимаю. У меня тоже был такой в какой-то момент переход. И надо сказать, что я даже как-то зашел на психотерапию, рассказываю своему психотерапевту, типа, вот смотри, вот это происходит, тут стресс, тут что-то у меня, какая-то тревожка, здесь непонятно. Она такая, так ты из найма недавно вышел, все нормально, короче, с тобой это так полгодика, год с тобой будет, так что don't worry, это все проходит. Вот, не знаю, тут, наверное, важно сказать, что мы про эту тему говорили с несколькими гостями, то есть такой переход, да, у тебя есть зарплата, которая капает, у тебя есть понятный какой-то статус, у тебя есть понятные какие-то логотипы в LinkedIn и так далее, и тут ты, значит, решаешь, что так, хочу делать свое дело. И это достаточно по-другому ощущается. Как у тебя с этим?
Ну, для меня статус — это все игры в статус. Это как раз то, от чего я хотел убежать. И мне абсолютно в этом комфортно, что у меня статус не через какой-то бренд, который мне не принадлежит, а через что-то другое. Вот. А касаемо денег на счету, вот это вот самый главный напряг, да, когда они постепенно уходят, бёрн как бы превышает поступление, ты такой, фак, делать надо, делать, и как бы вот и все, да.
Как говорится, инновация — это, как сказать, продукт необходимости. Вот ты создаешь себе такое трение необходимость в жизни, и вдруг у тебя гениальные какие-то идеи возникают.
Да, все так. Или они, может, они были... Ну, просто ты их такой, когда-нибудь сделаю. А тут ты такой, надо срочно, никогда, и потом. Надо вот, типа, в следующем месяце релиз, или надо уже завтра, чтобы что-то было. Паника.
Ты упомянул классную штуку, это игры в статус. Я знаю эту фразу по Навалю Равиканту, его книжкам, точнее, его твитам, которые потом превратили в книжки. Вот, расскажи немножко про эту концепцию, что такое игры в статус, какие еще бывают игры, в которые люди играют так повсеместно, скажем так.
Слушай, я не знаю, в какие они еще играют. Ну, давай сейчас пофантазируем. А в статус они играют точно, потому что мы все-таки обезьяны, млекопитающие, и достаточно почитать Лоренса, там, агрессия, чтобы все понять про людей, в общем-то. Вот, это наше основное занятие по жизни в целом. Ну, есть, спать и размножаться, но чтобы есть и размножаться качественно, мы должны конкурировать друг с другом. Потому что больше не с кем, как бы мы сейчас не конкурируем с тиграми, да? Мы сейчас конкурируем исключительно друг с другом, с соседними племенами, там, с близкими, со всеми подряд. И человек, на самом деле, дико агрессивное существо. А почему? Потому что, ну, согласно Лоренсу, у него нет когтей и зубов, и яда. Он не может убить другого человека так просто. Вот. И когда эволюция придумала палку, камень, и дальше понеслось там вплоть до ружья, она еще, ну, как бы мы не успели адаптироваться к этому на биологическом уровне, что мы на самом деле можем легко убить теперь уже другого человека за счет орудий труда. Мы остались по-прежнему очень агрессивным видом. Агрессивным, что значит? Что мы охотно много конфликтуем друг с другом, и это составляет суть нашей, как бы, социального взаимодействия. Потому что нам очень важно выяснять всегда, кто выше, кто ниже. Значит, кто выше, тому больше, кто ниже, тому меньше. Но почему очень важно выяснить? Потому что только в этот момент некий мирный процесс. Потому что если два встречаются, которые уверены, что они одинаковые, они жить не могут, пока друг друга не докажут, как бы, как на самом деле. Вот. Вот это основная игра человечества, игра в статус. Она... Я не альфач по жизни, да. Я это давно за собой заметил. Поэтому я решил, что классические игры статуса мне не хочется идти. Типа там понтовые шмотки, не знаю, качалка, еще что-то. А я буду ботаном заучкой и как бы буду с этим немножко брать. То есть, в принципе...
Принятие себя произошло, да?
Типа того. Я понял с детства, что с хулиганами можно договариваться тем, что ты им решаешь как бы задачки по математике. Я, как в принципе, это нормально прокатываю, да? Вот. И поэтому у меня такого рода игры, вот, они, ну, они другого плана, чем обычно происходит в корпорациях. В корпорациях больше классических таких, чисто, не знаю, вот этих вот пацанских, да, в кавычках. А в них охотные женщины могут участвовать. Вот, даже зачастую намного более успешно. Поэтому мне в корпорациях тяжеловато, вот с этой точки зрения. Мне очень нравится всегда интеллектуально в плане там сложной системы, да, то есть когда вот у тебя 100 человек там так или иначе на тебя работают, или там 500, ты такой, о, офигеть, а как сделать так, чтобы это, ну, это нормально все было, это работало, это как такая машина, знаешь, вот и как в машине мне в этом ковыряться очень интересно. Мне интересно лидерство через пример, да, когда ты говоришь, вот, ну, пытаешься продемонстрировать людям какие-то качества правильные, типа, давайте вот так делать, или, ну, короче, не пытаешься вот через, давить через авторитет, а пытаешься этот авторитет проявлять, это как бы вторая, ну, другая штука. И тоже такой, это срабатывает, и такой, о, офигеть, это срабатывает, классно. Но если происходит конфликт с чем-то таким традиционно таким статусным, мне в этом сложно. Мне как бы даже не в том плане, что я в этом проиграю. Ну, то есть я как бы в этом по дефолту проиграю. Но я могу и выиграть, я знаю, но просто мне это некомфортно. Я не хочу в этом участвовать, видишь? Поэтому, ну, это повторялось как бы не один раз. Как только такая фигня начинает резко проявляться, мне становится... Ну, мне просто не хочется находиться в такой атмосфере, и я пытаюсь куда-то еще выпрыгнуть. Вот. Как-то так, да.
Слушай, очень классный разбор. Я думаю, что яд у некоторых людей есть, просто он словами, да, выражается очень. Да. Игры как раз с манипуляциями и прочими историями, они почему раздражают многих людей? Потому что они стремятся, наоборот, к тому, чтобы все было прозрачно, чисто, и как бы, встречая такого рода игры, они такие, что за херня, пойду свой стартап пилить, короче. Там будет все по-другому.
Да, вторая защитная реакция, я ухожу в простоту, некое, как бы, говорение словами того, что я думаю на самом деле. Потому что если ты всегда придерживаешься ровно того, что ты думаешь, ну, всегда говоришь то, что ты, в общем-то, думаешь, против тебя становится сложно играть. Потому что ты и так всего себя показал, у тебя нет скрытых каких-то вещей, за которые можно расковырять и зацепиться. Потому что они пытаются расковырять, да? Ты такой, блин, а что там ковырять? Вы уже все видите. Там надо не ковырять, а как бы биться насмерть. Вы готовы, как бы?
Да, не все к этому готовы. Но я, кстати, замечал, что игры в статус, они такие могут быть неочевидные, да, то есть как бы невзначай бросить какую-нибудь фразочку про размер своего чего-то, это как бы такое, знаешь, проброс в сторону, типа, посмотри, я как бы вот здесь, на этой иерархии повыше.
Ну, просто есть совсем быдляцкие игры в статус, а есть такие, знаешь, достойные как-то приятного в обществе человека. Ну, допустим, двое встречаются, вот в моей среде я сам так делаю, что мы начинаем делать? А кого ты там знаешь? А вот этого знаешь? А Лёшу Иванова знаешь? А да, мы с ним в Сан-Франциско, короче, познакомились. Вот что это? Это как бы это игры в статус, ну, в чистом виде, потому что как бы, если, ну, тем самым демонстрирую ему некий превосходящий круг общения, то я аж в целом Сан-Франциско когда-то бывал, да? Может, человеку это вообще в жизни не нужно знать, ну, как бы, но я могу такое сказать, иногда специально, иногда чисто случайно, да, потому что я тоже как бы обезьяна, и куда из меня это вынешь, вот. Но это сплошь и рядом, все так делают, вот, да.
У Сапольски, по-моему, в его Стэнфордской лекции, видишь, я уже бросаю эти фразочки, Сапольски, Стэнфордская лекция.
Да.
Для выпускников у него там отличная тема есть, он же там больше 20 лет провел в Западной Африке, наблюдая за обезьянами. Прям один и тот же трайб, он каждый год ездил, наблюдал. И он словил такой интересный эффект, что, насмотревшись на их игры в статус, которые, ну, вот, типа, единственная игра, в которую они более-менее консистентно играют, это как бы вот кто выше, кто ниже. И он, как сказать, вернувшись в Америку, возвращаясь в Америку, заходит в кофешоп, и сразу у него, знаешь, такой паттерн recognition. Так, кто здесь какой примат, условно, кто как, где себя в иерархиях располагает. Это было очень забавно, но я прекрасно понимаю, как это может работать, да, когда ты насматриваешься какой-то среды и начинаешь переносить этот паттерн на свою какую-то другую среду, ты начинаешь видеть что-то, что другие не видят.
Ну да.
Да. Еще я хотел почему-то сказать про Чалдини, да, который написал эту книжку про влияние, по-моему, так называется, influence. Там он прям приводит список из 6 вещей, которые повышают уровень влияния. И там как раз обращение к авторитетам очень важная часть. Social proof, да, то есть рассказать, что вот Вася там говорит, что мы с ним лучшую в жизни штуку запилили и вообще очень кайфует. Ну и какие-то такие штуки, да, то есть эстетика там тоже есть, то есть если ты красиво что-то делаешь, а не только функционально, например, одеваешься или там машина у тебя красивая, то как бы людям это нравится в тебе, они как бы чуть-чуть ближе становятся, да, к тебе, потому что, ну, что-то, короче, эстетически приятное. И, в общем, он такой разложил эту штуку. Сейчас, мне кажется, большинство лендингов делаются тупо по его вот заветам. Не знаю, люди знают это или нет, но когда они там нанимают дизайнера, чтобы было красиво, дают фидбэки от других там клиентов или пользователей, не знаю, упоминают бренды, которые стали клиентами и так далее, это вот чисто по его списку.
Слушай, я тут поделюсь наблюдением. Я реально пытаюсь быть против этой всей фигни. Вот, но я последний год, я себя ловлю на том, что, знаешь, вот, например, ну, условно, вот лендинг, хороший пример. Ты такой думаешь, блин, или рекламное сообщение. Понимаешь, а рекламное сообщение, ну, все знают, как бы, окей, все, кто разбирается, знают, что оно работает через эмоцию. А рационально рекламное сообщение написать невозможно, но оно будет, оно все равно, на самом деле, рациональность должна там эмоциональные какие-то вещи затрагивать. А я, ну, мне не нравится это все через эмоции, это какой-то bullshit, ну, типа, блин, короче, но что я замечаю, я ж блог веду, да, если я пишу пост, который высокорациональный, то там начинается кто-то с рачками, так там начинается отписка, там начинается какая-то непонятная муть. Когда я пишу тот же самый контент через некую эмоциональную призму, то есть, и я точно вижу там, типа, там не то, что 10 мест, с которыми можно поспорить, там даже спорить как бы не с чем, там вообще нет аргументов, там какая-то херня написана, как бы с позиции внешнего наблюдателя, как бы я оценивал. Я бы такое сам бы не читал. Но это значительно лучше. Люди такие, о, клево, там, я не знаю, комментируют, лайкают, подписки растут, короче, шеры там, еще что-то. И я уже, мне кажется, я уже почти смирился. Ну, в плане, я такой, ладно. Знаешь, как вот, типа, ты пытаешься делать онлайн-школу, ты можешь делать бизнес-молодость, а можешь сказать, что я не такой. Тогда ты проиграешь тому, кто делает бизнес-молодость. Вот кажется, что я уже смирился с этим, что я, ну, в каком-то смысле я должен делать бизнес-молодость. Прыгать там, плясать, эмоции там, пацаны там. Вы сейчас узнаете, как это, как у Аяза реклама, это знаменитая. Что-то типа, парни, вы что, издеваетесь? Я вам приношу, как заработать миллиард, а вы меня не слушаете. Это такой зашквар, ебать, просто как? И ты пытаешься делать не так, у тебя ни хера не получается, ты делаешь так, и все получается. Такой, да что ж за мир-то такой, да? Бесит просто.
Да, зацепи меня за эмоцию, иначе я пропущу твой контент. Но мне кажется, что некоторый вот такой интеллектуальный контент, он может проскочить за счет чувства человека, читающего, что я такой умный, я такой охуенный, что могу понять вот это вот.
Ну, это довольно нишевая тема, да, я сам там, я на какие-то очень камерные бложики подписан там на 500 человек, где чисто очень высокоуровневый такой, знаешь, кристаллический информационный контент, но я понимаю, почему там 500 человек всего читает. Наверное, может, это 500 очень крутых человек, там, допустим, ну, я по крайней мере, видишь, я сейчас свой статус так повысил. Но как бы их никогда в жизни не будет считать 500 тысяч, ну просто по определению.
Да. Я почему-то сейчас вспомнил такого задротистого Эндрю Хубермана, у которого 4 миллиона подписчиков, который через нейронауку разбирает какие-то психофизиологические штуки. И я его иногда слушаю, думаю, блядь, ну какой он душный, типа. Но от того, что я его слушаю и что-то, короче, врубаюсь, у меня какое-то внутреннее чувство, не знаю, вот как раз, может быть, статуса или там понимания жизни, оно как-то повышается, и мне от этого просто как бы комфортно. Хотя, не
Но...
знаю, вот ты меня сейчас спросишь рассказать, не знаю, его какую-нибудь лекцию, я такой, ну, там что-то, короче, музыка влияет на нейроны и вообще вибрация, и все классно, слушайте музыку.
Ну да, ну то есть ты слушаешь его рассказы, на самом деле это все про эмоцию. То есть она снабжена чем-то полезным, чтобы именно тебя зацепить, чтобы, ну, ты мог себя оправдать, зачем ты это слушаешь. Но представь, ну сравни это с... Представь, что был бы такой же канал тоже ровно по этой теме. Он просто бы постил краткие сниппеты современных научных статей на эту тему. И было бы... Это было бы информационно, типа, в 100 раз качественнее. Но читало бы это не 4 миллиона, а 4 тысячи на весь мир. Вот как-то так.
Слушай, ты упомянул, когда мы готовились к эпизоду, про трансгуманизм и что тебя эта тема сейчас интересует. Это как бы перенос сознания, да, условно, что биологическое
Да.
тело не является конечным в некотором продолжении жизни. Можешь немножко вот рассказать, если, знаешь, как в ChatGPT промпте «Talk as
Okay.
I was a 12-year-old kid». Про что это вообще? Зачем это нужно человечеству?
Слушай, там проблема трансгуманизма даже не просто банально переносит сознание, она, в принципе, проблемат сознания. Ну, как бы это религиозная концепция для нерелигиозных людей, по большому счету. Очень тяжело жить, не зная, что тебя ждет после смерти, и твой там багаж знаний и опыта не позволяет тебе верить там, в традиционной религии, допустим. Окей, вот это мое как бы состояние. А дальше начинается такое, ты думаешь, окей, вот я существую, что это значит, что я существую? И ты начинаешь пытаться какую-то информацию получать. И вот там на меня, например, сильно повлияли некоторые книжки. Вот первое, я ее прочитал не так давно, ну как не так давно, тоже лет уже 7, может, назад. Она называется, не знаю, как по-русски, Permutation City. Грег Иган, автор, по-моему. Вот, в чем там? Там как бы сюжет очень какой-то запутанный, там чуть ли не детектив, но суть. Суть в том, что человека перенесли в некую железку, как бы в компьютер, да, и, грубо говоря, каждую там миллисекунду проходит один квант времени, и некое новое состояние обсчитывается. Понятно, понятно. Они что сделали? Они вот этого экспериментируемого, они взяли и начали обсчитывать его не каждую миллисекунду, а каждую секунду. И спрашивают, ты что-нибудь заметил? Такой, нет. А что-то произошло? Я говорю, ну мы тебя замедлили в 1000 раз. Я такой, да? Типа, прикольно. А потом они его ускорили там в 1000 раз, да, и он тоже ничего не заметил. А потом они начали делать так, они эмулируют как бы на одном, грубо говоря, на одном компьютере один бит, а на другом другой, да, и вот так вот, и они обмениваются потом. И спрашивают, ты что-нибудь заметил? Он такой, нет. Они такие, хорошо. Они сначала посчитали его будущее, как бы какие-то состояния, а потом посчитали те, которые будут в начале. Тоже там, типа, ничего не заметил. Потом они перемешали, как бы. Опять ничего не заметил. Короче, и там это все идет, там долгий-долгий раз завязка, ну, всего сюжета к тому, что если взглянуть на вот просто квантовый шум, вот просто, знаешь, типа молекулы сталкиваются друг с другом, и они абсолютно хаотичны. А теперь представь еще круче, не молекулы сталкиваются друг с другом, а виртуальные частицы, которых там какие-то мегапорядки больше, чем этих молекул, они тоже рождаются, сталкиваются, умирают, как бы всегда, в невероятно огромном количестве состояний. Или идея такая, это называется больцмановский мозг. Идея в том, что в каждый момент времени, ну, что вот у тебя полное состояние твоего мозга, может быть, в произвольном вот этом квантовом хаосе где-то случайно возникнуть. А потом возникнет совершенно случайно следующее состояние твоего мозга. А потом еще одно. А может быть, возникнет альтернативное состояние, типа как могло бы быть и как могло бы быть по-другому. Типа ты сейчас одну мысль подумал, а ты сейчас подумал. И, например, уже три две твоих копии получаются. А так как временные промежутки здесь не важны, ты как бы внутренний наблюдатель, вот как бы когда я внутри этого разума, я не могу понять, меня замедлили в 1000 раз, меня поместили там в квантовый шум или еще что-то, то как будто бы мы приходим к тому, что почему мы не считаем, что прямо сейчас в квантовом шуме происходит бесконечное количество как бы состояний наших личностей, и как бы внутренний наблюдатель, то есть вот эта личность, которая там происходит, она никогда в жизни не сможет это ни подтвердить, ни опровергнуть. На самом деле, типа, это абсолютно не... Она... Почему эта концепция религиозная? Потому что наука не имеет способов опровергнуть данную теорию. Ну, типа, невозможно. Ты никак не докажешь, что это не так. Потому что оно чисто статистически выводится, что оно, типа, вероятно, но критерия научности, оно не проходит. Поэтому это религиозная тема. Поэтому я считаю, что как бы смерти нет по факту, это ну, прекращение биологического состояния. А мы будем существовать в квантовом шуме, как бы в бесконечном числе копий, в бесконечном числе как бы перевоплощений, там ли и прочего. И типа, хочешь ты это или не хочешь, это будет. Вот, это база. Это так скажем, это я глубоко углубился, а теперь вернувшись к вопросу про 12-летнего ребенка, да, трансгуманизм. Потому что это такое очень просто. Если у тебя мозг — это биологический компьютер, то, ну, не существует никаких объективных причин, почему его нельзя переложить как бы на искусственный компьютер. То есть сделать искусственный компьютер, который работает как твой мозг. А если он работает как твой мозг, то мы можем полностью симулировать именно твой мозг, а потом мы берем двух вот этих две модельки, одного тебя, а другого эмулированного тебя. И пытаемся провести научный эксперимент, который бы нам доказал, что вот этот эмулированный — это не ты. И если ты, опять же, взглянешь на критерии научности, ты не сможешь придумать научного эксперимента, который бы это доказал. Типа его нет. Ты не сможешь опровергнуть, что это как бы не я. Потому что для этого тебе придется вводить ненаучные понятия, типа там душа, да? Все, как бы привет, приехали. Вот это и называется проблемой трансгуманизма. Потому что почему проблема? Потому что сразу же находятся люди, которые говорят, нет, как это не я? Ну, взгляните, это не я. Да? Это не я. А наука говорит, нет, чувак, смотри, согласно критерию научности, это ты. Мы никак не можем опровергнуть, и чтобы было всем проще жить, знаешь, что мы сделаем? Когда мы тебя запишем в компьютер, тебя мы сотрем, аннигилируем, убьем, там еще хочешь с тобой сделаем. Это точно ты будешь, расслабься. Как бы, я не верю в это. Типа, идите нахер, как бы, я не ощущаю, что это буду я. Они такие, да нет, это что еще ты, иди, вот наш телепорт, он знаешь, что делает? Он тебя разбирает на молекулы, а потом собирает. Мы тебе однозначно доказываем, вся наука тебе говорит, что вот там будешь ровно ты. Да я не верю, это булши, да? Вот проблема трансгуманизма.
Ну, это наверняка приведет к тому, что некоторые люди будут очень стремиться к, собственно, тому, чтобы после смерти жить в банке. Вспоминаем сейчас Пелевина, который прям две книжки на эту тему написал. А вот, а кто-то будет всячески это отвергать и говорить, что это какая-то хрень и так далее. В принципе, как с любой технологией происходит. Про трансгуманизм у меня такой вопрос. Кроме переноса сознания, есть идея того, что типа человек, в принципе, может не стареть. То есть то, что он бессмертный, может быть, но не стареющим таким, да? Как ты считаешь, они решают примерно одну и ту же задачу или разную?
Слушай, нестарение — это как бы это отсрочение конца. Есть нестареющие организмы на Земле прямо сейчас, но они все равно имеют какой-то возраст. Потому что, ну вот ты не стареешь, а тебе на голову метеорит упал, как бы, и стареешь ты не стареешь. В общем, больше, чем, по-моему, самый древний организм 100 тысяч лет возраста или что-то типа этого. Это какая-то колония каких-то тополей в Соединенных Штатах. Короче, типа тополь, вот, да, ну, осина, тополь, неважно, что-то вот наподобие, которое умеет размножаться корнями. И вот там целый лес, это одно дерево, оно вот все соединено этими корнями, и посчитали, что оно живет там сколько-то там сотен, не сотен, а что-то типа 80 тысяч лет, если я правильно помню. И фишка в это в чем? Не нашли чего-нибудь, что живет дольше. То есть, видимо, за 100 тысяч лет тебе точно какой-нибудь вулкан рядом с тобой извергнется, метеорит упадет, цунами, там, болезнь какая-нибудь. Ну, короче, все что угодно, и тебя таки сожрет это. Даже если ты там почкуешься вообще всячески там, на многих гектарах. Вот, поэтому проблема старения, это, конечно, хорошо, это было бы прекрасно жить там несколько тысяч лет вместо там 100 лет максимум, но это не... Это маленькая такая штучка на пути к трансгуманизму по-настоящему. Это как, знаешь, типа калькулятор или современная видеокарта. Ну, вроде как одно и то же, а вроде как, ну, несерьезно сравнивать. Я так думаю, да.
То есть трансгуманистическая штука — это, по сути, попытка переместить всех некоторое виртуальное пространство, да, в какой-то метаверс, где, в общем, люди будут существовать as long as they want.
Либо даже, видишь, я тебе говорю, это может быть религиозная концепция. Когда мы говорим, зачем вам метаверс, ребята? Мы уже в метаверсе, вы просто этого не ощущаете, но вы, как бы, ваши больцмановские мозги раскиданы по всей вселенной. Вы не можете умереть, даже если хотите. И более того, вы не можете умереть в своем как-то бесконечном числе копий каждую миллисекунду времени. Да, это вот история про этот мультиверс. Даже как бы квантовый. Вот. И это вполне себе такая нормальная религиозная концепция. Ну, я в это, в общем-то, верю. А почему нет? Вроде как логично.
Нельзя подтвердить и опровергнуть, почему бы и нет.
Нельзя не подтвердить, не опровергнуть. Очень хорошо. Зачем мне там видеокарту какую-то? Не, ну можно по фану, да? Первые там 100 тысяч лет тебе будет интересно. Наверное, ты можешь еще стирать старую память, да, чтобы сохранить вкус к жизни. На тему такого, уже назовем это более классический трансгуманизм, то, что ты говоришь, самое клевое произведение, которое я читал, это вот Чарльз Стросс, «Акселеранда», и оно, по-моему, по-русски называется «Акселеранда». И продолжение там у него какое-то. Там начало романа в том, что мы, вот как у нас сейчас, типа, а-ля есть мобильники, а конец — это какой-то полный там, полный расколбас, там, что люди... себя отращивают тела, там, уничтожают тела, в общем, они полностью могут пол менять там, как хотят, занимаются чем хотят, ну, короче, какая-то дикая ересь, там, знаешь, там описаны игры, детские игры, короче, дети бегают с мечами и рубят друг другу бошки, да, ну, натурально. Ну, просто прикольная игра, как бы, как в догонялочке, да, ну, просто отращивают все новое тело, бегут дальше, как бы, вот и все. То есть вот на таком вот уровне, как бы, пожалуйста.
Да, слушай, про ускорение, про сингулярность, акселерацию хочется немножко тоже затронуть эту тему. То есть вот я про сингулярность понимаю просто то, что технологии развиваются довольно стремительно, экспоненциально. Человеческий мозг, в принципе, линеен, он может как бы впитать в себя только то, что как бы вот, ну, может линейное какое-то развитие впитать. И получается, что рано или поздно одно как бы превзойдет другое. Вопрос скорее во времени, чем в том, превзойдет это или нет. Я правильно эту концепцию понимаю с твоей точки зрения?
Но даже не в том, что оно превзойдет, а концепция сингулярности, она в том, что в какой-то момент ее ключевая штука в том, что в какой-то момент появляется настоящее сознание, которое может развивать сам себя. Ну, то есть, в чем суть человеческого общества? То, что оно развивает само себя. Оно делает это медленно, как ты сказал. Ну, можно сказать линейно, я с этим не согласен, оно как бы далеко не линейно это делает. Но проблема в том, что сами мозги человека линейны. Вот это да, они более того, они не то, что линейны, они как бы... У них есть предел. Они дальше чего-то, они в принципе не развиваются. Вот. И это ограничивает некоторые области познания. То есть в некоторые области можно до сих пор развивать технологии, не улучшая человеческий мозг, а некоторые области как будто бы мы уперлись и очень жестко уперлись. Не знаю, биотехнология. В биотехнологиях мы жестко уперлись в сложность биологических систем, которые невозможно осознать. Ну просто ее и рассчитать очень тяжело, и осознать невозможно, или вот что с этим делать? Ну, понятно. Там еще какие-то подобные вещи. Короче, у нас есть места, где мы прям уперлись, и все. Или там, не знаю, математика. Чтобы решить какую-нибудь задачу в математике, ты должен ждать, пока у тебя родится Перельман раз в 100 лет, да? Как бы... А представь, что на самом деле от этого зависит какая-нибудь очередная технология. Еще тебе 100 лет ждать, просто случайно родится гений, ну, какой-то бред. Сингулярность, она говорит, что в какой-то момент появится вот человек, изобретет общий интеллект, ну, искусственный интеллект, который будет уже на таком уровне, что сможет себя развивать. А так как он намного быстрее человека, и так как он не ограничен линейно, он это сделает очень быстро, экспоненциально, и все. А дальше настанет вот та самая сингулярность. Почему сингулярность? Потому что мы не знаем, что за ней. Ну, то есть, и наши пределы предсказаний там абсолютно заканчиваются, потому что ты не можешь предсказать как бы нечто, что произойдет под воздействием разума там в миллиарды раз сильнее твоего. Ну, можно только гадать, исходя из физических законов. То есть оно, наверное, не нарушит те физические законы, которых мы знаем, но, возможно, оно узнает новые физические законы, поэтому даже про это как бы сложно сказать. Вот, как-то
да, будет бесконечное квантовое количество вселенных как-то, каким-то образом обсчитано, мне кажется, вполне... Ну, как ты правильно сказал, сингулярность, мы не знаем, можем только гадать. Мне кажется, Рэй Курцвейл больше всего, да, это популяризировал через свои книжки, лекции и так далее.
Да, мне кажется, это общее место. Это же, это фантастики, начиная там с середины 20 века. Все мусолили в разных каких-то аспектах. Вот, так что это, ну, реально это общее место, мне кажется.
Опять жизнь постепенно начинает подражать искусству в этой области. Я недавно смотрел какой-то сайт, знаешь, где экспертов собирают и просят их сдать оценку, и просили их дать оценку, когда станет возможно общий искусственный интеллект, AGI. И меня поразило то, что медианно получилось где-то около 8 лет, да, то есть где-то в 2032 году эксперты, там 400, по-моему, человек было в панели, такие, ну, где-то вот как-то вот скоро.
Я думаю, знаешь что, я думаю, что он в следующем году уже будет.
О, расскажи, почему ты так думаешь? Почему ты так думаешь, что так скоро?
Потому что я вижу, насколько оно быстро уже сейчас перекочевало из состояния emerging technology, когда еще все к этому относятся совершенно несерьезно, к состоянию, когда это уже капец как серьезно, оно перекочевало за, не знаю, за 2 года максимум. И оно за последние полгода, блин, оно улучшилось намного. То есть, и получается, мы уже здесь, как бы мы уже здесь на экспоненте. А прикол в том, что люди... Ну, то есть, это не как термоядерный синтез, да? Который до первого работающего термоядерного реактора всегда 30 лет. Как бы, или сколько там, аксиомы, короче. А здесь явная экспонента, ее можно, ну, ощутить, как бы просто, как бы я ее ощущаю. А есть про экспоненту такая история, что человек ее плохо может оценивать. У него нету быстрой зоны мозга, ответственный за оценку по экспоненте. То есть, если ты быстро спросишь человека какую-нибудь экспоненциальную штуку, он тебе выдаст неверный ответ, скорее всего. Он тебе выдаст ответ более гораздо ближе к линейному, чем к экспоненциальному. Типа, да, вот есть шахматная доска, там вот классический пример, рисовые зернышки. На каждой следующей клетке в 2 раза больше рисовых зернышек, там типа сколько будет на 32-й, сколько будет на 64-й. И там, я уже не помню точно, но там условно на 32-й будет там килограмм, там что-то такое, а на 64-й превышается количество звезд Вселенной. А люди такие, на 32-й килограмм, ну, наверное, на 64-й будет типа как Солнце, я не знаю, там. Не, чувак, там будет больше, чем элементарных частиц, короче, во всей вселенной. Ну, люди плохо оценивают экспоненты. А здесь я так как я чувствую экспоненту, то я ее пытаюсь adjust, как бы, не свой разум пытаюсь поднять свою оценку по экспоненте, как она может быть на самом деле. И я не верю 8 лет, потому что если она за год такой скачок сделала, то, блин, тут максимум год остался. Не знаю, у меня реальное ощущение. Дальше, разве что, может быть, что, это все нафиг засекретят, короче, бункер там засунут и никому не покажут. Вот это может быть, да? И поставят там вместо президента Соединенных Штатов будет как бы artificial intelligence там, как бы, в United States, а вот это может стать, да? Просто мы об этом, может, не знаем, но у меня реально полное ощущение, что это очень будет скоро. Почему нет? Типа, why not? Как бы, какие есть у вас аргументы к тому, что это не будет так скоро? Я не слышал серьезных аргументов. Ну, кроме того, что нам мозг невозможно повторить, потому что мы не знаем его работы. Блин, да мы много чего не знаем работы. До сих пор мы не можем, знаешь, это... А нет ни одного летательного аппарата, который был бы так же летал, как птица. Настолько бы хорошо. Но, блин, есть самолеты, которые в 100 раз быстрее, чем птицы, в 100 раз выше и в 1 миллиард раз больше груза переносят.
Да, это, кстати, известная проблема в авиастроении, что до братьев Райт, которые первый самолет построили, фактически люди пытались повторить птиц, потому что это был единственный
Да.
референс, даже там, начиная с Древней Греции, где про Икара, да, говорили, и там да Винчи пытался повторить это все через, в общем, какие-то фаланги, эти крылья и так далее. А оказалось все, как бы, что конструируется немножко иначе и выполняет свою функцию гораздо лучше.
Ну, причем гораздо проще. То есть в чем проблема с птицами? Они слишком сложно управляются. Да, там обратные связи, типа, надо перышками подруливать, короче. Ну, есть сейчас орнитоптеры любительские, маленькие. Там уже какие-то научились это делать. Но это, ну, самолет намного проще и
Ну, это
эффективнее.
хобби, наверное, скорее, чем
Ну,
решение каких-то.
да.
Слушай, мы как-то не поговорили про твой предыдущий опыт в руководстве людьми. Я знаю, что у тебя тоже есть много разных наработок и, как сказать, best practices в этой области. Скажи, пожалуйста, вот у меня такой немножко тоже вопрос общий, такой обобщающий многое. Какую самую важную штуку нужно знать там C-level управленцу про управление людьми?
Ну, что люди — это люди. Что это не болванщики, и что у них есть мозг вообще. Что они как бы живые, и они не редуцируются до набора примитивных факторов. Есть просто целые школы менеджмента, мне кажется, построенные на редукционизме жестком. Типа, что люди — это как, не знаю, элемент швейной машинки. Ну, может быть, это работает на ткацкой фабрике, но это не работает в интеллектуальной деятельности. Вот. Чтобы управлять человеком, ты должен его знать как человека. Вот, мне кажется, самая важная концепция.
А какой вывод можно сделать из этого такой практический, на твой взгляд? Ну, или, может, ты делал какой-то практический вывод, там, типа, например, one-on-one со всеми всегда или какие-нибудь вечеринки?
Для начала есть разным людям подходят разные, просто разные, все разное им подходит. Им подходят разные проекты, им подходят разные стили работы, им подходит разная мотивация. И унифицировать это, ну, до какой-то степени можно, но унифицируя, ты в чем-то обязательно себе, ну, какую-нибудь конечность отрежешь. Потому что ты отрежешь тех людей, которым вот этот способ унификации не подходит. Вот. И это значит, что ты должен стараться понять и говорить с человеком о том, в чем он может проявить свои лучшие качества, а в чем не может. В том числе надо понимать, что лучшие качества могут проявляться в каких-нибудь негативных вещах. Тоже там есть люди гениальные и интриганные, не знаю, там. Наверное, ему работать нужно шпионом, а не менеджером в корпорации, да? Вот. А есть люди, которым там, не знаю, нравится рутина. Есть люди, которые умирают от рутины. Есть еще что-то. Ну, короче, есть самые разные люди, и ты должен просто хорошо, ну, хороший управленец в какой-то момент начинает считывать портреты, во всяком случае, в важных для себя вещах. Вот у него появляется шаблон, как бы шаблоны на основные виды деятельности. Вот у меня здесь работа там упаковщик на, не знаю, опять ткацкой фабрике. Вот мне там ручки надо вот отсюда сюда складывать. Какой портрет человека на это подходит? А вот мне надо код писать. Какой мне человек на это подходит? А код писать не такой-то, а вот такой-то. А какой человек? И так далее. И как бы ошибка является требовать от них всегда одинакового. Потому что, ну, в чем бывают проблемы? Приходят, опять же, управленец, который привык мыслить квадратным гнездовым способом. Хороший пример, он, не знаю, там, колл-центром руководил. Говорит, так, значит, я руководил 1000 человек, я знаю, как надо. Надо еженедельную премию всегда обязательно, выработка звонков. Кто не согласен, пошел нахер. Ну, допустим. И приходит к программистам с этим. И пытается ими рулить. Они, ну, сначала они смотрят на него как на идиота, но понимают потом, что очень быстро понимают, что это не просто идиот, а опасный идиот. И он их как бы реально увольняет за какие-то вот эти загоны, типа, вы не сделали недельный план, я вас лишаю премии. И я видел такое, ну, то есть в ответ на это там половина отдела взяла, встала и уволилась. Потому что, видите, в жопу, короче. Ну, потому что это не так с ними, не так работает, а с ними надо по-другому. Тут сразу приходят люди со стороны, говорят, да они просто там какие-то там начинают эпитеты, типа, они умеют работать, уроды, не знаю, там, малохольные, еще что-нибудь. А вместо того, чтобы разобраться в человеческой мотивации, как ты их можешь мотивировать? Потому что, ну, как бы для этого надо чуть-чуть как более высокоуровнево думать, потому что не бывает людей, которым ключик не подобрать. Ко всем можно подобрать ключик, даже к полным, там, назовем, отморозкам, там, бывает, можно. Просто это для всех разные ключики. Вот и все.
Ну, то есть это такой human-oriented подход, в котором руководитель как будто развивается через лучшее понимание человеческой природы и потом применение
Ну,
ее в
я
общем-то.
старался всегда так делать. Я вообще, как бы, как делал? У меня еще другая концепция. Видишь, я не люблю статус и я не люблю власть. Она мне не нравится. Но она, я не знаю почему, как будто слишком много ответственности. И даже, не это. Я считаю такую систему неэффективной, когда слишком много на мне замыкается. Я всегда делал так. Вот я набрал людей к себе и вижу проблему там в соседнем подразделении, еще где-то. И вижу, что ну, люди у меня хотят какого-то роста. Я никогда не пытался под себя подгрести то подразделение. Я всегда выпихивал из своей команды. Я говорил, так, смотри, вот там вот функция херовая. Иди туда и сделай нормально. И то, что ты мне не будешь подчиняться, мне вообще это не колышет. Вот бери и делай. И для тебя это рост. И я буду спокоен, зная, что там, ну, что-то хорошее. Я знаю тебя как человека. Я тебе доверяю в рамках там организации. Я всегда так, вот я всегда делал так. У меня очень интересно в скрининге получилось. Знаешь, как такая, типа, гусеница ползет и отпочковывает сегменты. И я по скрингу с самого начала, как гусеница полз, и мои подчиненные отпочковывались от меня, отпочковывались, отпочковывались, там, и становились руководителями там разных каких-то подразделений. Я ими при этом уже там через довольно короткое время не руководил. При этом, по сути, я знаю всю компанию, как кто, где, как и что делает. Она собрана из людей, как разделяющих какие-то базовые подходы. Я для себя понял, что это очень, ну, лично мне комфортная практика управления. И она, самое главное, она довольно эффективна. То есть там начинается проблема. Единственное, что надо этих людей как-то идейно все равно объединять. Если это объединение будет на... Либо его не будет, то есть хаотично, либо на основе каких-то неправильных идей, чисто придет альфа, назовем так, альфа-харизматик, захватит власть, и при этом идеи у него плохие. Будет плохо. Вот. Либо будет просто хаос, вообще нет идей, как бы, и какой-то разброд и шатание, тоже будет хаос. Вот на уровне каких-то базовых идей и концепций там нужно управление, но это не на уровне, типа, я вам KPI поставил, идите делайте. Вот.
Ну, мне кажется, тут еще вопрос с управлением людьми, которые не являются частью индустриального общества, да, в котором как бы как раз метафора это, ну, там, человек это какая-то часть большой машины. Вот если она херово работает, надо эту часть как-то там починить, заменить, если не чинится, и машина будет дальше работать. А, в общем, экономика знаний и вот постиндустриальная тема, она как раз, мне кажется, гораздо больше похожа на какую-то, ну, такую нейронную штуку, которая, ну, опять же, если брать примеры, да, аналогия, что-то больше похоже на мозг, в котором, в общем, есть куча разных нейронов, они как-то хитро между собой взаимодействуют, и лучший подход, который может быть, это пытаться понять человека, пытаться понять, где его лучшие стороны, куда его лучше, условно, направить, и делать это достаточно мягко. Ну, потому что таким образом человек не уволится. И не скажет, типа, я не часть машины, я человек, идите в жопу.
Если ты делаешь достаточно сложные вещи,
А,
важно.
кстати,
Если ты
да.
делаешь простые вещи, то, может быть, старый подход — это ровно то, что тебе нужно. Да. И даже в одной организации это может быть в разных отделах сочетаться. Словно реально может сидеть легион продажников с абсолютно механистичным подходом. Нет, про продажников говорю так просто потому, что я это видел. На самом деле высокоуровневые продажники тоже не совсем такие. Вот. А рядом другой отдел, и там вот так вот. Да.
Да, слушай, я работал когда в Директле, по-моему, нет, когда мы с тобой встречались, я там еще не работал в Сан-Франциско. Директле занимался, по сути, упрощением и в каком-то смысле автоматизацией, не упрощением даже, а снижением стоимости и автоматизацией технической поддержки для больших компаний, типа там Airbnb, Microsoft. И сперва они придумали брать экспертов из сообществ, которые обычно есть вокруг любого большого продукта, ну там, например, геймеры Xbox, потом они на форумах Xbox тусят, там друг друга поддерживают. И, в общем, брать их оттуда и делать условно агентами техподдержки за небольшие деньги. И работало, ну, работало окей-ish. Вот. Но потом придумали еще лучшую идею, чтобы этих людей мотивировать, тренировать нейронку. Они сперва сопротивлялись, но там буквально вот ты находишь правильный баланс, там сколько дать денег и при каких условиях увольнять, и начали отлично тренировать нейронку гораздо лучше, чем кто-либо еще, потому что они очень классно знают продукт. Вот к разговору
Понял.
о том, что человека из такой системы исключить и добавить какого-то другого, потому что есть комьюнити на там, десятки тысяч человек, из которого можно достать любого человека, довольно просто. Это, ну, чем-то это механистично, эта часть, но при этом там в той же компании есть инженеры, и, конечно, любой уходящий, например, инженер, это типа все как бы плачут, потому что пойди найди нового классного инженера.
Я тебе больше того скажу. Ладно, там инженеры, вот люди недооценивают влияние менеджмента очень часто. Почему-то про менеджеров еще думают, что они вот тоже квадратные гнездовые. Вот вынул одного менеджера среднего звена, поставил другого, и ничего не изменилось. Вы не представляете, как много вы как бы можете поменять просто таким действием. Вы можете, причем в любую сторону, можно убить компанию очень легко, поставив не того руководителя HR, вы можете просто убить компанию за какое-то очень быстрое время. Поставив не того там руководителя, тоже какого-то там, может, одного из ключевых подразделений, то же самое. Даже низкого уровня, понимаешь? Когда говорится, что у нас там уникальные технические кадры, да, но вы ставите теперь менеджера, который руководит 10 уникальными техническими кадрами. Это неужели это не важно, что за менеджер? Это же бред. Это не может быть, что он взаимозаменяемый. Просто это по факту не так. Но у людей почему-то до сих пор, ну, я вот замечаю, именно про управление есть такое, ну, какое-то... Я считаю, что очень сильно зашорено восприятие, что менеджмент — это люди, которые взаимозаменимы, и хороший менеджер — это всегда одно и то же. Это ни хрена не одно и то же. Очень сильно разные люди. Да.
Ну да, у всех есть свой стиль, и вообще, если, ну, то одно из определений хорошего лидера — это умение мотивировать там себя, команду, не знаю, стейкхолдеров, которые с этим менеджером работают, ну, точнее, лидером. И, как бы, конечно, человек, который является менеджером, но не умеет круто там вдохновлять, мотивировать, вот опять же, те же эмоции, да, про которые мы вначале говорили. Есть очень классные, грамотные, но совершенно неэмоциональные люди, и за ними как-то не хочется идти. Ну, как бы они умные вещи говорят, все классно, но что-то вот...
Тебе не хочется идти.
Мне, да,
Важно.
согласен,
Тебе не
согласен.
хочется
Я про себя только
идти.
сейчас говорю, конечно. Хороший коммент. Ну, как бы вот это как, не знаю, мне всегда Стив Джобс кажется гением именно того, чтобы эмоции заюзать, особенно со сцены, так, чтобы все такие, вау, типа, чувак, что-то, блин, такое придумал, и я почему-то это сейчас пойду и заплачу в 2 раза больше денег, чем там, условно, какому-нибудь Huawei и Samsung, и куплю, потому что что-то вот как-то... Но опять же, Apple, мне кажется, в статус классно играет, да, то есть он делает статусные продукты на массовом каком-то рынке, на мой вкус.
А я ради интереса пересматривал недавно одну из первых презентаций Apple, по-моему, даже первую про iPhone. Я просто, ну, я решил посмотреть, сколько у них чего-то относительно рационального, сколько эмоционального. Это невероятно эмоциональная подача. Они 95 или 99% случаев апеллируют к эмоции, а не к формальным каким-то вещам. И как бы это офигеть, как ты смотришь 2 часа презентацию, она один большой сплошной рекламный ролик, и тебе интересно это смотреть. Ну, это гениально, да. Это... И, по-моему, они же первый этот формат придумали, вот, например, вот таких продуктовых презентаций, когда каждая секунда речи — это реклама, и тем не менее это 2 часа очень какого-то прикольного времяпрепровождения, что реально можно сидеть с попкорном. Это же круто, ну, то есть... Да, и они во всем такие, ну, то есть это маркетинг, маркетинг уровня бог, как бы, да, вот. Я про все устройства Apple считаю, что это в первую очередь это гениальный маркетинг, там, остальные вынуждены уже занимать там другие ниши какие-то, да, вот.
Exactly, да. Ну, тут можно просто попробовать посчитать, сколько стоят компоненты iPhone и сколько он стоит на рынке, и вот этот гэп его себе не
Да,
может позволить, например,
да.
Samsung или там кто-нибудь еще.
Да. Более того, они даже не могут позволить пойти в тот же самый маркетинг, потому что у них уже, ну, они в догоняющей позиции, а если ты продаешь именно как Apple делает через статус, там есть первое место, есть все остальные. Как бы
That's true.
невероятно сложно, как бы, но там неустойчивая система, когда 2 первых места, все равно она станет так, что один опустится, другой поднимется, и Apple очень хорошо это умеет держать, да.
Ну, надо сказать, что и на второе, там, третье место найдется много аудитории, но это будет уже не тот статус условно.
Знаешь, венчур, вот это не продашь, условно сейчас я говорю, да, ты делаешь свой стартап и говоришь, ну, мы будем номер 10, но там тоже нормальный рынок. Чё тебе говорят? Ты херня. Не, ну, херня же, да? И,
Да.
а для больших денег в целом, как бы, так никто не говорит, но работает примерно с тех же позиций.
Абсолютно. Да. Они через спустя какое-то время не будут рады очередному раунду, продадут все свои как бы
Того,
equity
да.
и такие, все супер, мне достаточно. Класс. Последний вопрос, точнее, два последних вопроса. Сейчас первый про тебя и цех карьерный, расскажи. Ну, то есть ты как бы серьезно интересуешься темой помощи людям построить классную карьеру, правильно я понимаю? Расскажи,
Да.
что это за проект такой, карьерный цех, и почему вообще ты это начал делать?
Изначально это конкурсы для продуктовых менеджеров, потом мы их расширили на дизайнеров, и аналитиков. Все, мы хотим еще куда-нибудь расшириться, пока не можем. Не хватает сил. Почему там была такая идеологическая? Там было две вещи. Одна была чисто эмоциональная. Я с тобой познакомился после конкурса Димы Думика по продуктовому менеджменту как раз. Я в этом конкурсе, он запустил конкурс, я в нем поучаствовал. Мне очень понравилось. Я еще и первое место там занял. Вот вдвойне хорошо. Но, как бы, я потом с Димой разговаривал, Дима такой, это было капец сложно сделать. При том, что там было-то 30 в итоге работ сданных, что-то такое. А я для себя думаю, блин, а как? Ну, то есть, если 30 было капец сложно, то 100, наверное, это вообще нереально. А как сделать так, чтобы работать на рынке талантов, нужно там 1000 человек? А как сделать конкурс на 1000 человек, чтобы он работал? Я с этой мыслью, просто вот с такой мыслью, мне она понравилась. Я ходил 2 года. Я все думал, что-то думал на фоне так. А потом в какой-то момент я сел и начал ресерчить, а как на самом деле. Нашел статьи, оказывается, делали эксперименты. Вообще, все, что можно придумать за 5 минут, обычно уже огромные научные коллективы проресерчили по 10 лет. Вот, я нашел много статей на эту тему, нашел эксперимент какого-то университета, как они давали студентам грейдить друг друга, и что это коррелировало с их оценками на экзаменах, типа, очень-очень хорошо. И причем там с математическими выкладками, и сколько нужно как бы взаимогрейдов вот этих всех, чтобы оно работало и так далее. Я такой, о, прикольно, это вот это примерно то, что мне надо было. И я загорелся попробовать это. Мне понравилась сама идея грейдить людей с помощью них самих, потому что если мы так сделаем, значит, убирается фактор масштабирования вообще. Неважно, насколько ты людей конкурс запускаешь, на 100 человек или на 1000 или на 1 000 000, но масштабируется практически линейно. Ой, линейно, а константно. Там очень-очень, как это, обратная экспонента слабая, типа, да? На 100 человек ты должен прооценить по 10 человек, а на 1 000 000 человек, там, по 14 человек, что-то такое. Вот. Я подумал, что это какая-то подрывная инновация в деле оценки, да, людей. Значит, наверное, можно придумать продукт, где она будет востребована. Вот, пожалуйста, конкурсы. Но конкурсов никто у нас не проводил на тот момент массовых. Ну, о чем бы не провести. Вот, решил и сделал. Как-то так. А сейчас это уже развилось, то, что мы именно денег с самих конкурсов мы там с Булькино зарабатываем. Реально там хватает на зарплату там пары человек. Вот. Зато вокруг у нас очень получается много какой-то движухи, и много людей о нас знают. И мы начинаем делать зарабатывающие продукты. Это вот то, что я в этом году чем занят. То есть мы делаем уже школу, где мы учим людей искать работу, потому что я... Откуда это пришло? Пришло от того, что к нам начали приходить заказчики просить подобрать кандидатов на рынке. Такие, ну ладно, раз это востребовано, значит, мы будем делать. То есть у нас появилось карьерное агентство. И мы начали искать кандидатов, я нашел партнера, вот Лечи, с которым мы работаем. Начал очень глубоко погружаться в рынок найма, еще глубже, чем я в Sky был, хотя там уже довольно глубоко. Я понял, что 95% людей, для них, они не знают, как искать. Ну, типа, они не знают, как составить резюме, они не знают, что говорить на собесах. Для меня это уже, типа, это очевидно, как 2 плюс 2, а для них это темный лес. И причем темный лес в области, за которую они, в общем-то, готовы заплатить деньги, потому что оно приносит им деньги. Если ты попадешь в правильное, хорошее место, ты начнешь больше зарабатывать. А значит, здесь есть вот грэп, как бы аплифт по стоимости, который я могу себе забирать. Ну вот, я сейчас это выстраиваю.
У меня сразу появился каверзный вопрос. Какие топ-3 вещи неочевидные, которые, может быть, недоступны вот этим 95% людям, про найм, про поиск работы, ты мог бы назвать?
Ну смотри, из недоступных. Вам
не
всегда...
Неочевидное, давай так, неочевидное. То есть что-то, что не является вот на поверхности, когда человек думает о поисках работы.
Первое, мне кажется, самое важное, что не нужно думать, что ты все контролируешь, и везде твоя есть какая-то вина, или наоборот, что все от тебя зависит. Вот это неочевидно. Обычно есть такая максима в современном обществе, что все зависит от тебя. А я всегда людям стараюсь говорить наоборот. Я говорю, конечно, что многое зависит от тебя, но еще больше от тебя не зависит. Потому что люди очень сильно страдают, и это является одной из самых больших проблем, когда они получают отказы на ровном месте. Хотя у них там по любым там их внутренним представлениям, по любым каким-то там бенчмаркам, по чему угодно, это идеальный фит. Допустим, ты отсылаешь резюме, его не смотрят. Ты проходишь собес, офигенно прошел собес, тебе кажется, тебя не берут и так далее. Но там просто, там как бы вот эти 90% айсберга, почему тебя не взяли, ты их просто не понимаешь. Они вне зоны твоего контроля, они вне зоны твоей информации в целом. И вот такая неочевидная вещь, и мы стараемся учить людей, что ты должен делать правильные вещи, это важно, но не все зависит от тебя, это тоже важно. Вот, как-то так. Вот это топ-1, я бы сказал. Я не назову тебе 3, я назову тебе 1. Это очень такая принципиальная штука.
Это классно меняет мышление, и мне кажется, ну, как бы для меня всегда поиск работает, либо что-то происходит, как бы, ну, opportunity перед тобой появилось такое, окей. Либо это как бы другой полюс, это когда у тебя отказ за отказом, и, в общем, выигрывает тот, кто меньше, ну, как сказать, страдает из-за отказов, потому что в какой-то момент они
Типа того,
превращаются
да.
в
Ну и
оффер.
основная масса людей — это отказ за отказом. Надо понимать, да, что тех, у кого все хорошо по жизни, их по определению меньше, чем тех, у кого сложности. Ну, такой вот так вот устроено наше общество. Поэтому те, кто там, типа, ой, сюда пойду, а может не сюда, меня везде зовут, что-то даже не знаю, что выбрать, не совсем наша аудитория, да, хотя и там. То есть у нас кейсы есть, когда к нам люди приходят посоветоваться, у меня зовут с три компании, он говорит, слушай, вот эти две — это просто крысиный чатик. Там тебя сожрут, там просто яма со змеями, не ходи. Человек такой, ладно, такой, спасибо. Приходит и говорит, ну, знаете, в этой яме со змеями в 2 раза больше денег давали, я туда пойду. А через 2 месяца он приходит и говорит такой, блин, я увольняюсь, типа, полная жопа. Думаешь, что
Яма
говорить?
со змеями, вы не поверите, ребята.
Тебе говорили, он такой, ну, 2 раза больше денег, ну, блин, я не удержался.
Short-term versus long-term gain. Последний вопрос. В чем, на твой взгляд, соль? Причем это такой абстрактный вопрос, можно ответить как хочешь. В чем соль?
Чем соль в приложении мозга. Соль в том, чтобы подумать, прежде чем... Ну, даже не прежде. Вообще, неважно. Не надо свое действие этим ограничивать, но вообще думать полезно. Вот, в этом соль.
Соль, чтобы думать. Отлично. Отлично. Спасибо большое, Глеб. Очень рад был с тобой поговорить.
Я тоже. Пока-пока.
Хочется сделать небольшое такое отступление и такой небольшой комментарий к тому, что происходит в Соле. Мы запускаем новую группу. Эта группа называется «Аутентичное лидерство». Делаем мы ее вместе со Светой Шединой, психологом, специалистом по коммуникациям. И эта группа будет исследовать, что такое аутентичность, как применять навыки аутентичности, как развиваться и расти как аутентичный лидер. Мы зайдем в разные стили лидерства, уровни коммуникации. Мы поговорим о том, что такое leadership embodiment и как обращаться к телесному отклику во время общения людей, с людьми, во время лидерства. Очень интересная тема, которая мне персонально сейчас очень близка, это использование субличности или IFS в ходе разных лидерских активностей, в ходе управления людьми и общения с людьми. Все это начинается уже 21 ноября, поэтому если вам такое интересно, запрыгивайте. Описание будет в этом подкасте, в ноутс к этому подкасту, а также у нас в телеграм-канале. Ждем вас.